Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
С чем сегодня?
Сегодня мы будем говорить об очень сложной материи. О чувствах. Но не чувствах, допустим, одного человека к другому, а о чувствах людей, которые во что-то верят. То есть мы живем по Конституции в светском государстве. То есть у нас все по Конституции, опять же, равны перед законом.
Угу. А Конституция, как известно, важнейший закон.
Да, а президент является в первую очередь гарантом Конституции. Да?
Угу.
Так вот, это важнейший закон. То есть все равны перед законом. Государство у нас светское, но при этом у нас есть закон, который, в принципе, нарушает оба эти положения. И насчет светского государства. И насчет равенства перед законом. То есть у нас было в свое время принято Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Вот тут вот. Принят Государственной Думой 11 июня 2013 года, одобрен 26 июня 2013 года.
Угу.
Закон о защите религиозных убеждений и чувств граждан.
С твоего позволения сделаем небольшой дисклеймер. Мы к верующим относимся со всем уважением. Их верование, религиозные убеждения никаким боком нас не трогают. Я надеюсь, ролик повиснет не в очередной какой-то там христианский праздник. Я не знаю, когда у христиан праздник, если мне об этом специально не сообщают. Когда мы вешаем ролики, мы не смотрим в календарь и не имеем своей задачей наших дорогих верующих чем-то там уесть. В данном случае речь идет про закон, который вступает в некоторое противоречие, я правильно понимаю?
И не только про закон, мы сейчас как раз вот про чувства и про веру немножко поговорим.
Угу.
Так вот, дело в том, что, ну, кстати, тоже сразу хочу оговориться, вот типа мы испытываем там уважение к чувствам, нет, здесь сразу хочу оговориться, что уважение можно испытывать к какому-то конкретному человеку, к верующему, к атеисту, кому угодно, и можно испытывать неуважение, опять же, к любому человеку, просто это не связано с вопросами веры. Извини, дебилов может быть много и среди верующих, и среди неверующих. Зачем к ним испытывать уважение, не совсем понятно. Но оскорблять их, конечно, целенаправленно тоже особого желания нету. И уважение, опять же, испытывается к тем людям, которые заслуживают уважения. Правильно?
Ну, это,
то есть, это опять же, вопрос, не связанный с верой. Да.
Что уважение для начала надо заслужить. Как правило, некими деяниями.
А не наличием или отсутствием веры.
Так точно.
Так вот, то есть вот здесь…
По-моему, что... мы с тобой уже на статью наговорили, нет?
А я не знаю.
И я не знаю.
Так вот, то есть мы можем, допустим, взять и почитать, вот как это написано в законе. Вот, статья 148, как ее нужно изложить в следующей редакции, тут написано. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Действия. Это типа пляски «Пусси Райот» в церкви. Это, наверное,
не знаю. Дело в том, что здесь же идет речь и о чувствах, правильно?
Угу.
Вот если человек верующий, то для того, чтобы знать, можем мы оскорбить его чувства или нет, нужно знать, во что он верит, правильно? Это в законе не оговорено.
Приведу пример. Если, ну, как лично мне известно, заходя в храм Божий, было бы неплохо снять шапку с непокрытой головой заходит, а женщины, наоборот, должны накинуть платок. Вот если я в шапке в церковь зайду, это оскорбление?
Так понимаешь, дело в том, что в данном случае это оскорбление не чувств, а оскорбление самих верующих. То есть можно оскорбить человека, правильно? Сделав что-то, что для него конкретно является оскорблением.
Угу.
То есть зайти в храм, допустим, в шапке, там,
или в
плевать,
мечеть,
там, или
в сапогах.
Да. В этом случае ты оскорбляешь верующих, а вот чувство – это вещь непонятная. Вот скажи, оскорбляют верующих их чувства, вот религиозные чувства верующих, например, утверждение, что Бога нет? Я подозреваю, что поздравляют.
Да.
А здесь речь идет именно о чувствах. То есть чувство – это вещь такая абсолютно эфемерная.
Я в этом аспекте, например, у меня дома… достаточное количество атеистической литературы, именно атеистической, не потому что я ее собираю, от отца, например, осталось, а в магазинах продают атеистические книги, это оскорбление, нет?
Ну вот чувство, я думаю, это оскорбляет гарантированно.
Кстати, еще чуть-чуть, так сказать, отвлекаясь, извини, если сбиваю, помнишь, как на заре перестройки вся наша эта самопровозглашенная совесть нации орала, как проклятые большевики гнобили церковь, как вот все было плохо, и только теперь наконец-то русский народ смог вздохнуть полной грудью, и все стало хорошо. У него есть священник Александр Мень. Царство ему небесное, который все расскажет, объяснит туда-сюда, и он такой светоч был, его везде звали, ну, он благообразный был, умный, везде показывали, на все там сходники какие-то приглашали. И вот прошло некоторое количество лет, и внезапно вся эта самопровозглашенная интеллигенция, она наше православие просто ненавидит, ненавидит так, что аж кушать не может.
Да ну ладно, прекрати.
А я тебе еще
скажу. Ты можешь сказать, больше, что Михалков не интеллигент?
Ну, он, я бы его к общей массе нашей либерально направленной.
Я тебе могу много другой найти интеллигенции.
Не отнес бы, не отнес категорически. И больше тебе скажу, что я вот в основном хожу по книжным магазинам, и в последние года 2-3 мне, например, заметно появление атеистической литературы переводной с английского языка. То есть в Америке есть атеисты, и вот они там книжки строчат, а наши старательно переводят. Это меня как-то это... То есть все уже давно перешло в какую-то это плоскость политической борьбы, там уже про веру никаких...
Этих... Не, ну как, дело в том, что у большевиков почему-то закона о защите чувств атеистов не было. Так? А здесь вот есть. И, кстати, здесь даже наказание интересно, допустим, вот наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до 1 года или лишение свободы на тот же срок.
Неплохо.
Если неплохо. Действия, допустим, связанные с препятствованием... А, нет, деяния, предусмотренные первой частью статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений. То есть это вот то, что я говорил, это еще даже не у церкви, ничего, это просто так, где угодно. А там, где для проведения богослужений, других религиозных обрядов или церемоний, там уже штраф до 500 тысяч рублей, срок до года, работы принудительные до 480 часов. Или, допустим, принудительные работы на срок до 3 лет. Это вот уже если около церкви ты это делаешь. То есть неравенство перед законом совершенно очевидное. То есть про атеистов можно говорить, что они животные. Ну, что, собственно говоря, и делают прямо в телевизоре.
Я неоднократно слышал, как, если их можно так назвать, какой-то гражданин, ведущий передачи «Умницы и умники», атеистов животными называл. Ну, а как... Я видел священнослужителей, которые рассказывают о том, что выйти замуж за атеиста – это все равно, что как там, за медведя, за волка, там я не знаю, за что. Это первые признаки расчеловечивания, ну, когда, да, как в горячо любимых нами фильмах Пола Верховена, где с жуками воюют, дети топчут жуков ногами, жуков, всех жуков надо убить. Ну, то же самое, как в некогда братской стране. Людей называют колорадами, то есть фактически насекомые, которых надо уничтожать. Странно слышать такое от проповедников христианской любви. Нас любить надо, по всей видимости.
Ну вот,
а вы
так
животными
они любят.
Называете.
Так вот, это то, что касается закона. То есть непонятно насчет чувств. Но вот здесь есть еще более сложный момент. У нас вроде бы все знают, что у нас страна православная, да? Хотя мусульман у нас очень много. И атеистов много. Но вот страна называется у нас православная. Многие говорят, типа, того, православный, значит, русский там, да?
Угу.
То есть это очень здорово звучит, учитывая, допустим, что православных, например, в Румынии или в Грузии в процентном отношении больше, чем у нас. И что есть, допустим, такая православная страна, как Эфиопия. Так вот, но что такое у нас православие? Во что верят эти люди? Общаясь с верующими, общаться приходится с ними часто. Mm-hmm. Я столкнулся с тем, что 9 верующих из 10 не знают, что говорится в символе веры. Символ веры – это очень коротенький текст, который предназначен был для, ну, собственно говоря, есть апостольский символ веры, есть символ веры, который вот вырублен был Никейским собором. То есть он возник до разделения еще православной и католической церкви. То есть он как бы общий для всех христиан символ веры. И вот это совершенно краткое тезисное изложение, во что верит именно христианин.
Можешь зачитать?
Могу.
Давай.
Так вот, и, собственно говоря, даже вот невежественные крестьяне, допустим, в Российской империи, когда хотели понять, басурманин перед ними или нет, они заставляли человека произнести символ веры и правильно перекреститься. То есть, с точки зрения этих крестьян, 9 десятых наших нынешних православных – это басурмане. Так. Ага. Вот он у нас, символ веры. То есть, в чем он заключается? «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Верую и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного рожденного, несозданного и одного существа с Отцом, через которого все сотворено». Для нас, людей, для нашего спасения, сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, сделавшегося человеком, распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего на третий день согласно Писаниям пророческим, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и опять имеющего прийти со славою судить живых и мертвых царству, которому не будет, и царству которого не будет конца». «Верую и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящую от Отца, поклоняемого и прославляемого ровно с Отцом и Сыном, говорившего через пророков. Верую в единую святую соборную вселенскую апостольскую церковь. Исповедую одно крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Истинно так». То есть… Человек должен знать символ веры, но при этом он должен еще в какой-то мере ему следовать. То есть он должен верить в то, что воскреснут мертвые в день страшного суда. Он должен верить в единую святую соборную апостольскую церковь вселенскую. То есть нету правильной православной церкви, допустим, неправильной католической. Есть единая церковь. Христианская церковь, она едина, да? Но она не едина. Так вот, ну вот, исповедую одно крещение в оставление грехов. То есть, собственно говоря, когда человек принимает крещение, прежние грехи его как бы, ну, списываются. А так, вот как по, собственно говоря, по канонам человек может очиститься от грехов? Только искренним покаянием и праведным образом жизни, да? Как наши православные очищаются от грехов? Например, они на крещение окунаются в Иордань и считают, что это смывает с них грехи.
Ну, это, возможно, кто-то так считает.
Ну вот, символ веры говорит, что это не так. Они считают, что так. Это православные? Странно. Но дело в том, что если я их чувство оскорблю, то публичные действия, выражающие явное неуважение.
А кто грехи отпускает? Как это вообще? Я не силен. Кто грехи отпускает? Каким образом?
Ты обращаешься к священнослужителю, исповедуешься.
Да.
Полностью.
Да, да.
Он объясняет, что тебе нужно сделать для искупления грехов.
Что ты сделал так и что ты сделал не так. Да? И если ты где-то там согрешил, то он тебе назначает.
Да. И эпитимию накладывает.
А что это такое?
Ну, это вот как
слово
раз…
Слово знаю.
Это, ну, допустим, выполнить какое-то служение, там, прочитать молитву, там, что-то совершить. Ну, там много разных вариантов есть.
350
шикарный вариант был в католической церкви в средние века и назывался торговлей индульгенциями. То есть ты можешь купить индульгенцию, и там написано «Прощение грехов». То есть было четко монетизировано. Более того, там индульгенции продавались даже на отпущение будущих грехов.
Ну, как лицензия на охоту, да?
Да, да, да. То есть, собственно говоря, вот индульгенция – это одна из тех вещей, которые похоронили в свое время авторитет католической церкви. Но, говорю, но это вот то, что касается символа веры. Так вот, дело в том, что 9 десятых наших православных, так называемых, символа веры не знают. Они его не слышали.
Ну, то есть, давай они… еще разок уточним. То есть, ныряние в прорубь, оно осуществляется в присутствии священника или без священника?
В присутствии.
И он при этом отпускает грехи? Что-то мне как-то странно. Чего туда?
Я вот замечал такую вещь, что священники очень многие вещи делают. Ну, не все, некоторые, но многие. Так вот, просто за деньги. То есть они готовы сделать любой ритуал, если за это заплачено.
Что ж ты сразу не сказал, что кот православный?
Да, хороший анекдот. А так, в принципе, в свое время существовала такая вещь, как прейскурант. Потом его, правда, запретили. Я, кстати, сам по этому поводу даже шум подымал, потому что для меня это было странно, даже как и для атеиста. Типа потому, чтобы стать христианином, нужно заплатить денег.
Угу.
Так вот, а вот недавно отдыхали в районе Анапы, и там наблюдал прям, там прейскурант до сих пор даже остался. То есть, сколько стоит обряд крещения?
А в массе мест это теперь пресекают, обряд крещения?
А сейчас есть рекомендованная сумма вознаграждения. Вот это вот. Ты преподносишь дар церкви, как бы сам искренне. Ты можешь ничего не дать, можешь чего-то дать, но есть рекомендованная сумма.
А отпевать, например?
Не, все, у нас практически все платно.
Ну, я знаю. Родственников хороню достаточно регулярно, всегда платим. Да.
Да. Так вот, ну, насколько это связано, собственно говоря, с Библией и христианством, мне сказать немножко сложно. То есть, Библию я читал, там про это не встречал нигде. То есть, там нигде не указано, что за это нужно платить. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом.
Ну, а что же священнику есть тогда?
На а
что
ему
себя
есть?
Содержать? Не знаю.
Ну, например, мула, если вот это обычный рядовой мула, так вот, он еще и работает, кроме всего прочего.
Не нахлебник.
Не, ну как, нахлебник есть везде. Мы можем нахлебников в правительстве найти, допустим. Как в нашем, так и в зарубежном. То есть нахлебники могут быть везде, правильно? Но, в принципе, мула должен себя кормить, в общем-то, как-то сам. А священник находится на содержании паствы.
Угу. Неплохо.
Ну, у нас к тому же еще, опять же, в плане равенства перед законом. Церковь почему-то у нас освобождена от налогов.
Это зачем?
Даже при занятии, в общем-то, когда занимается достаточно коммерческой деятельностью.
Это зачем?
Ну, наверное, это поддержка церкви такая. Зачем-то же ей давали в свое время, допустим, право на беспошлинную торговлю табачной и спиртной продукцией.
На старте еще могу понять, что вам там какие-то деньги нужны, хотя как-то не ясно. А сейчас-то что?
Это лучше у них спросить.
А вот когда Иисус Христос бичом там изгонял торговцев?
У меня есть смутное подозрение, что если бы Иисус Христос, которого, кстати, я считаю исторической личностью, то есть можно там верой считать, что он... так сказать, часть нашего триединого Бога и Сын Божий, так? Но то, что это историческая личность была, это совершенно точно. То есть, он действительно был. Ну, кстати, как был и Понтий Пилат. Ну, вот ему бы, я думаю, в храме Христа Спасителя в Москве бы не понравилось. Он бы не одобрил там ни платный туалет, ни коммерческие услуги, ни автосервис.
Ну, как-то странно, честно говоря. Я не сведущ в церковной жизни, но лично мне непонятно, почему Господь Бог всех плеткой выгонял, а тут торговля. Как так? Или продажа предметов религиозного культа, книжек, икон, свечей, крестов. Это можно?
Можно. А также, допустим, поставить свечку за упокой кого-то, внести вот это вот в поминальные молитвы и так далее, это тоже стоит вполне конкретных денег и обычно фиксированных.
Интересно устроено. Так.
Ну, вот я говорю, вот поэтому вот как мы определим, кто верующий? Тот, кто живет по Библии, или тот, кто живет, как вот сейчас церковь живет? Нам на чьи чувства обращать внимание? Кого нам опасаться в плане того, чтобы не оскорбить их чувства?
А сами они как-то внутри себя разделяют?
Я же говорю, верующие у нас, я говорю, не знают основная масса, не знают даже символа веры. И если я говорил, что один из девяти только знает символ веры, то один из 99, один на сотню, читал Библию, не больше. Пускай даже не целиком, но хотя бы читал. Вот мне очень нравится высказывание верующих наших о том, что надо жить... по заповедям. Ничего плохого видите в том, чтобы жить по заповедям?
Ничего плохого не видим.
Нет, я просто люблю в этом случае обычно людей спросить. Вы можете мне вот эти заповеди перечислить? Хотя бы вот не все, которые есть в Библии, их там очень много, их там, по-моему, больше 600. А те, которые вот классический вот этот набор, 10 заповедей.
Угу.
Я говорю, вы можете их перечислить? Они там, ну вот, я сейчас точно не скажу. Я говорю, да не точно, своими словами. Назовите, назовите хотя бы 5, обычно называют 3.
И то не убей, не укради, не прелюбодействуй.
Да. Так вот, давай вот сейчас просто возьмем и зачитаем эти заповеди.
Давай.
Так вот, заповедь первая. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим».
Угу.
Уже хорошая заповедь. Правильно? То есть она касается, что самое интересное, исключительно евреев. Но она, например, касается египтян. Правильно? Так вот, это первая заповедь. Вторая, еще более интересная. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, или что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и до четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои».
Минуточку. Первая заповедь была про евреев, да?
Ну, по сути, ну, да. Потому что он именно их вывел из земли египетской.
Кого вывел из земли египетской. Да. А вот можно, как американцы, объявить себя новыми евреями? А теперь мы. Раньше были вот те, а теперь мы богоизбранные. Можно так, нет?
Ну, собственно говоря, в свое время это сделал Иисус, который объявил, что Бог для всех, а не только для евреев. Так что христиане, для них это для всех. Просто это заповеди, они ветхозаветные. То есть они некоторые противоречия с Новым Заветом, но вот такие они есть.
А может, они считают, что те, кто принял веру, это они стали избранными?
А, кстати, сразу говорю, откуда я беру вот этот текст. Я читаю по синодальному переводу Библии. То есть это оттуда. То есть единственный официально правильный перевод Библии.
Звучит как-то непривычно. Там же не сотвори себе кумира, а там как-то это...
Дело в том, что переводов есть много,
ага.
Но синодальный перевод – это…
Сертифицированный.
Да, это который был сделан еще до революции по запросу Святейшего Синода, который, ага, собственно говоря, среди кучи переводов выбрал именно этот. То есть это официальный перевод.
Да.
Так вот, но чем интересна вот эта вторая заповедь? Дело в том, что она, это, кстати, по контексту хорошо понятно, означает, что нельзя делать какие бы то ни было изображения и им поклоняться.
Например, иконы.
Да. И, кстати, именно это вызвало в свое время на заре христианской церкви, то есть вскоре после того, как она стала церковью господствующей, официальной, но еще, так сказать, полностью все не устаканилось. Это вот было такое движение, которое называлось иконоборцы. При этом в большей части христианского мира оно победило. Ну, почему, кстати, вот, допустим, у католиков нету икон? Именно поэтому.
Кстати, о птичках.
Потому что считалось, что вторая заповедь нарушается поклонением иконам. Но в православии оно идет из Византийской империи.
Когда путешествуешь по небезызвестной галерее Уффици в городе Флоренция, там богато представлено, как было у католиков ранее, иконы абсолютно такие же, как у нас. А потом все пропало.
Ну да.
А как у них так получается, что вот католики, если они против икон, а у них все время эти скульптурные, так сказать, изображения Христа?
Так скульптурное изображение, оно именно Христа, то есть ты поклоняешься Богу. Это же триединый Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Вот это Бог Сын, Иисус Христос. Ну, ты, поклоняясь распятию, поклоняешься Богу. А здесь, когда ты поклоняешься иконе, ты поклоняешься святому, который изображен на иконе. На иконах же изображают кого? Ну, например, того же самого Николая Чудотворца, да?
Ну. А или вот, например, у католиков там целый культ Богоматери.
Да, но...
А на Сицилии вот эти вот скульптуры Богоматери, я не знаю, как правильно назвать, фигуры Богоматери, и у нее в сердце везде воткнут нож. Что это, задал я вопрос? На что сицилийцы сказали? Ну, ты Что, вообще, что ли, она такое горе пережила, сына убили, вот это как нож в сердце, поэтому у нее в сердце нож.
Я никогда такого не видел. Это изобразительное искусство. Это все-таки не является аналогом иконы. Так вот, но хотя, собственно говоря, обращение постоянно к Богоматери, это тоже, ну, скажем так, не совсем верно с точки зрения второй заповеди. Да. Но вот иконоборцы, они, говорят, действительно вот сумели одержать вроде бы везде верх, но один из византийских императоров стал на сторону иконопочитателя, ну, потому что его в этом убедили, он поддержал силы государственного аппарата, силы византийских легионов, поддержал иконопочитание. И поэтому в зоне, которая относилась, так сказать, вот, к контролю Константинопольского патриархата, а Русь древняя – это как раз-таки митрополия Константинопольского патриархата. Вот то, что относилось к Константинопольскому патриархату, там иконопочитание. Во всех остальных христианских землях иконопочитания нету. При этом даже был такой очень мудрый человек, очень хороший ритор, ну, недаром получил прозвище Златоуст, Иоанн Златоуст.
Хризостом.
Да. Ну, на самом деле, на редкость талантливый демагог. То есть он бы, я думаю, объяснить смог бы абсолютно все, что угодно. Вот он объясняет какую вещь. И, собственно говоря, вот наши иконопочитатели современные очень любят на него ссылаться. Что на самом деле человек обращается, когда молится вот, перед иконами, он обращается к Богу только через посредничество вот того, кто там. То есть он возносит молитву Богу, но при этом просит как бы донести эту молитву изображенного святого. Потому что так ему, вот человеку самому проще. Но дело в том, что вся эта теория рассыпается, достаточно просто подойти к любому обычному верующему, который молится перед иконой, и спросить, ты кому молишься? И там какой-нибудь старуш скажет, ну как кому? Николаю Чудотворцу. И все. И все построение Иоанна Златоуста рассыпается, потому что это теория, а практика, она немножко другая. Ну вот это вторая заповедь. Мы можем перейти к третьей заповеди. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Ну, это вот имя Господа в суе произносить. То есть просто так упоминать Бога нельзя.
Только в молитвах и в соответствующих учреждениях при определенных обстоятельствах. Да?
Да.
А само слово «Господи» можно употреблять? Нет.
Ну вот, если напрасно употребляешь, а не с обращением к Господу.
Но это же не имя вроде, нет?
Не, ну как?
Что подразумевается конкретно Иисус Христос?
А вот получается, ничего нельзя употреблять.
Да.
Да. То есть, если ты упоминаешь Господа, то есть не господина, допустим, который вот твой хозяин там или та, еще как-то, а просто вот Господа, то это вот обязательно получается речь о нем.
И даже если сказать «Боже мой», тоже нельзя, что ли?
Нет, если ты обращаешься, о Боже мой, там я нашел тебе молитву, да. А если ты просто идешь, тем типа что-то разбил, о Боже мой, то вот это как раз в суе. То есть это запрещено заповедью. Я что-то не знаю особо православных, которые бы эту заповедь соблюдали. Это мы заметили, добрались только до третьей заповеди. Сейчас будет четвертая, очень интересная заповедь, которую наши православные не знают. Хотя даже которые знают, все равно обычно не выполняют. Да это не только православные, на самом деле практически никто не выполняет, кроме хасидов. Так вот, заповедь четвертая: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них дела, ну, всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол». Осел твой, не всякий скот твой, не пришелец, живущий в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а на седьмой день почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его».
Шаббат.
Да.
Многие, кстати, не знают, что нормальная неделя начинается с воскресенья. Воскресенье – это первый день недели, не понедельник.
И рабочий.
Да, что характерно.
Да. Так вот, то есть в субботу работать нельзя. Это заповедь четвертая. Много наших православных ее знают?
Ну, знать-то, может, знают, но я что-то не видел, чтобы у нас такое выполняли.
Ну да. И заметь, здесь же вообще никак не работает, не делать никаких дел, ничего.
Можно обратиться к опыту государства Израиль, где, например, лифт всю субботу ездит, останавливаясь на каждом этаже и открывая двери, потому что на кнопки давить нельзя. Жди, пока он тебя до 9-го довезет.
Но там это тоже, опять же, касается не всех.
Естественно. Жить-то так тяжело.
Так вот, заповедь пятая, которую знать, по-моему, нужно всем, я ее полностью поддерживаю. Так вот, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. То есть почитать отца и мать, я считаю, это правильно. То есть вот, ну, все верно. И наконец-таки мы приближаемся к заповедям, которые
общеизвестны.
Да. Заповедь шестая: не убивай.
Кого?
Ну просто не убивай, нехорошо. Но убивать.
Еда как?
Хотелось Нет, бы, это да. касается людей.
Ну, там не написано
людей. То, что животных, это ты забиваешь и не убиваешь. То есть это другое. Нет, здесь как раз-таки, не, понимаете, дело то, что
слово,
когда
наверное,
ты читаешь Библию,
да?
Нет, когда ты читаешь Библию, там очень четко все понятно. Книга невероятно конкретная, никаких иносказаний она не терпит. И там все в этом плане предельно ясно. То есть не убивай, тому, это имеется в виду, что людей убивать нельзя.
В оригинале, видимо, там другое слово, по-русски непонятно. Как у англичан есть kill, это вот убивай все подряд, а есть murder, это когда человека убивают.
Так вот, седьмая заповедь – не прелюбодействуй. Восьмая заповедь – не кради. Девятая заповедь – очень хорошая, кстати. О ней обычно не вспоминают. Не произнеси ложного свидетельства на ближнего своего.
Сложный вопрос. Говорят, ближний в Библии – это еврей, нет?
Ну, ложного свидетельства не произноси.
Ближний. На ближнего. Одно
ну, хотя бы на кого-нибудь. У нас уже свидетельствует на кого угодно. У нас можно оклеветать родственника зачастую, который ближе уже некуда, да?
Ну, тут я, наверное, забегу вперед и при всей прелести вот этих вот наставлений почему-то люди на протяжении всей своей истории вынуждены сочинять уголовные кодексы, в которых прописаны наказания за подобные вещи.
Вот за убийство, за воровство, за прелюбодеяние, за лжесвидетельство.
Страх Божий тысячелетиями на людей не действует.
Нет,
и просто... в данном аспекте, вот извини, в данном аспекте, это вот как у американцев: руку на Библию поклади и поклянись, что ты правду говоришь. А если нет, тебе мгновенно скорячится уголовный срок. Как только это выяснится, что ты лгал в суде, лжесвидетельствовал, лгал, тебе добавят срок. Ну и.
Я считаю, если ты был свидетелем, то тебе просто его дадут.
Да, я считаю, что пятерочку, у них вроде 6 лет, да, плохо помню. Ну, пятерочка вот за такие дела очень сильно не помешала бы. Поклянись перед началом суда, что правду говорить будешь. А потом, если вскроется, ну, еще вот пятерочку получишь.
Так вот, ну вот в данном случае религия редко вообще, в любой стране мира, любая религия, редко вступает в противоречие с уголовным кодексом. Она обычно освещает его как раз-таки. Так вот, дальше.
Меня, конечно, ближний смущает, но в целом совершенно правильно.
Так вот. И десятое – это вот как раз тоже момент такой. Дело в том, что многие путают седьмую заповедь – не прелюбодействуй, и десятую – это, говорит, не желай жены ближнего своего. Да? Так вот, на самом деле, как звучит эта заповедь целиком, десятая? «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». То есть жена, она идет у нас в разряде имущества. То есть это заповедь, что не желай, так сказать, то, что есть,
собственно,
у соседа, да. И жена в данном случае проходит, вот, то есть, желая жены ближнего своего и прелюбодействие – это разные вещи. То есть, это не о верности, это об имуществе. Потому что здесь, кроме жены, присутствует еще в перечислении раб, осел, вол. То есть,
дом.
Дом. Ну, дом – это недвижимость уже пошла. Так вот, поле присутствует. Вот, это как раз и есть 10 заповедей. Кстати, очень часто слышал такое высказывание, даже из телевизора, которая показывает махровое невежество и зачастую просто даже как либо сознательный обман, либо глупость. Пытаются обычно рассказать о том, что заповеди, ну, вот кодекс строителя коммунизма – это всего лишь вот это вот как бы косплей с Библии, что, мол, заповеди строителя коммунизма и христианские заповеди, они…
Идентичны практически.
Да.
Я помню даже подонков, которые рассказывали, что они якобы принимали в этом участие и все списали.
Так вот, вот мы можем даже взять сейчас просто и сравнить. Вот как раз людям тоже будет полезно услышать. Вот, допустим, зачитаю сейчас моральный кодекс строителя коммунизма. То есть вот 10 заповедей мы… Я вот зачитал, мы зачитаем еще раз. Вот даже я тебя попрошу это сделать. У тебя более четко получается говорить. Так вот, сначала моральный кодекс строительства коммунизма. Так. Первое. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической родине, к странам социализма. Ничего похожего, да?
Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим.
Второе. Добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест.
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Продолжай. Третье. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
Не произноси имени Господа.
Четвертое. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
Помни день субботний, чтобы светить его.
Пять. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного.
Почитай отца твоего и мать твою.
Гуманные отношения и взаимные отношения, уважение между людьми. Человек человеку друг, товарищ и брат.
Не убивай.
Седьмое. Честность и правдивость, нравственная чистота, простая скромность в общественной и личной жизни.
Не прелюбодействуй.
Восемь. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
Не кради.
Девять. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
Не произноси ложного свидетельства.
Десятое. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
Не желай дома ближнего твоего.
Ну и тут добавляю еще два, потому что здесь их 12, а не 10. Нетерпимость к врагам коммунизма, дело мира и свободы народов. 12. Братская солидарность с трудящимися всех стран со всеми народами. Хоть один пункт совпадает?
Ну, я бы сказал, что ничего общего нет.
Вообще ничего. То есть ни один пункт не совпадает. Ну, разве что взять вот это вот взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей в какой-то мере пересекается с «почитай отца твоего и мать твою». Вот. Больше ничего. Правильно? Так вот. Но при этом это повторяется раз за разом. Это у нас кто только не говорил. Вплоть до президента. А так вещи-то у нас постоянно напоминаются с 80-х годов, с начала перестройки. Это вот как раз насчет того, по каким нормам жить. Да, то есть, допустим, чем плохи нормы морального кодекса строителя коммунизма? На мой взгляд, все нормы вполне себе неплохие.
Многих бесит слово «коммунизм».
Ну,
многих бесят коммунистические идеи.
Да.
Многие вот это все отметут сразу, потому что это навязано большевиками.
Ну, вот добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Не знаю.
Ну, лично для меня, ты знаешь, как-то всегда странно. Вот текст, который сочинен тысячелетия назад. Ну, наверное,
больше 3500 лет.
Да. Ну, наверное, в нем вот. Религиозные установки, они тут гораздо главнее, потому что все эти «не убий», они в самом конце. Религиозные установки гораздо важнее, чем все остальное. Вот их там 4 первых идут. И ну, для людей верующих, наверное, для веры. А это людей неверующих, как общество как таковое должно быть устроено, и как ты должен себя внутри него вести. Это разные вещи вообще.
Разные. Так вот, и вот здесь опять же такой вот вопрос опять всплывает. Вот никуда мы не можем от него уйти. Кого мы считаем верующим? То есть, чьи чувства мы не должны оскорблять? То есть, тех людей, которые просто заявляют, что они верующие, или тех все-таки людей, которые живут по заповедям, Вот тут 10 заповедей есть, да. Есть еще заповеди Иисуса Христа, то есть заповеди Нового Завета, заповеди блаженства. Можно их взять, но суть в том, что человек живет по заповедям, которые в Библии, он верующий. Или человек, который просто считает себя верующим, он верующий.
Ну, по уму, уж если так, то это, я не знаю, как образование в ВУЗе, например. Ты отучился, сдал экзамены, написал диплом, дипломную работу и в конце получил диплом. То есть ты считаешься сертифицированным специалистом. Точно так же, наверное, по уму, если, должно быть и здесь, что есть некая комиссия, которая отслеживает твою жизнь. Например, ну, у меня масса друзей верующих, которые всегда все хором говорят, что православие – это религия очень сильно требовательная. Там к тебе такое количество всяких вещей, которые ты должен исполнять. Ну вот, например, упомянутая исповедь, когда ты приходишь к служителю культа и подробно излагаешь, что ты там за неделю, за месяц, что ты вообще делал. А он, соответственно, отвешивает тебе, это было правильно, это неправильно, и для исправления ситуации тебе надо проделать вот это. Лгать ему, я так понимаю, нельзя. Надо рассказывать все как есть.
Потому что это сам по себе отдельный грех, вранье на исповеди, и очень тяжелый.
Вот. Ну, и если... Ты исповедуешься, ты говоришь, что кто-то больше грешит, кто-то меньше. Ну, наверное, как-то... Как там? Отделить агнцев от козлищ или козлищ, как они правильно
называются? Но здесь ты про другое
говоришь. И вот комиссия тебя признала, что ты соответствуешь высокому званию христианина, что ты не суеверный какой-то, бегаешь только, когда тебе надо в церковь, пытаясь там вымолить для себя какие-то материальные блага. Нет. Ты должен, вера без дел мертва, ты должен
всё время что-то делать. Нет, но здесь речь идет все-таки как? Вера, она связана именно с верой. Ты можешь быть хорошим верующим, плохим верующим.
Я про
другое.
Вот
как ты сказал, с дипломом.
Я про другое. Ну, давай мы с тобой скажем, что мы верующие, нас оскорбили. Мы не будем говорить, во что мы верим. Верить мы можем во все, что угодно. Как это определить?
Так вот, я как раз и хотел про это сказать, что в данном случае верующий может быть хороший, который, допустим, следует заповедям, да?
Угу.
Верующий может быть плохой, который не всегда следует заповедям, часто не следует. Ну, собственно говоря, ему на исповеди потом и сообщают. Так вот, когда он исповедуется. Но при этом он должен знать эти заповеди. Он должен прочитать Библию. Иначе во что он верующий?
Я бы сказал, он должен их соблюдать.
Это вот как специалист. Специалист может быть фиговый, но он должен хотя бы сходить в институт, да, вот походить, и хотя бы в руках учебники подержать. А у нас Библию не читали. Заповеди. Я говорю, вот объем текста. Вот. Он колоссальный, огромный. О, это 10 заповедей. Не знают. Символ веры? Не знают. Во что верят, непонятно. То есть верующий, он, по крайней мере, должен прочитать то, во что верит. То есть вот есть у них книга «Боговдохновенная». В ней написано, что она «Боговдохновенная». То есть ее надиктовал сам Господь Бог. Ну, значит, она, наверное, является обязательной для любого умеющего читать христианина. То есть символ веры, он был как раз-таки придуман для христиан, которых было подавляющее большинство, которые не умеют читать. Они не могут прочитать Библию. И для них есть вот как бы краткое тезисное изложение, которое они запоминают наизусть. То есть совсем коротенький кусочек.
А может, теперь они умеют читать, и им наизусть не надо?
Так нет. Но дело в том, что им наизусть это, может быть, теперь и не надо, хотя там тезисно излагается именно то. Но тогда им нужно прочитать Библию. Но они же ее не читали. И вот здесь есть еще такой интересный момент, который меня вызывает вот как просто вот у историка, как у человека, который ну, Библию читал. То есть я Библию читал, я и Коран читал. Ну, потому что как историк я считаю, что это нужно прочитать, это нужно знать. Но вот я не понимаю существования такой вещи, как толкование Библии.
Почему?
Ну вот представь себе на секунду. Вот люди эти действительно, вот они верующие, они верят в Господа Бога, да? Какой тут он у нас идет вседержитель Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, да? То есть Бог, по Библии, он всеведущий и всемогущий. Правильно?
Конечно.
То есть он все знает, он всемогущий, он абсолютно совершенен. То есть в совершении Бога нет ничего. Поэтому человеку, в общем-то, даже полностью познать Бога, вот постигнуть Бога, в принципе, не дано, потому что человек несовершенен. Он должен к этому стремиться. Так вот, и вот Бог надиктовал, вот всеведущий, всемогущий, да, книгу для того, чтобы люди могли хоть как-то познать Бога. Правильно? То есть он для людей это надиктовал. И вот находится какой-нибудь священнослужитель. Ну, допустим, назовем его, ну, отец Варсонофий, например.
То есть все равно. Абстрактный.
Да, абстрактный. То есть совпадение имени в данном случае какое-нибудь может с кем-нибудь оказаться, но оно будет случайным. Потому что я просто вот взял какое-то имя. И вот этот отец Варсонофий обращается к своей пастве. Что, мол, вот. Дети мои, вы, вот, христиане и так далее, вот наш Бог, всеведущий и всемогущий, дал нам книгу, Библию, чтобы мы, так сказать, поняли его замысел, что он от нас хочет. Но он написал сложно и непонятно. То есть Бог пытался им донести свою мысль, но у него не получилось.
Сейчас я вам все объясню.
Да, он сидит, а я, вот отец Варсонофий, сейчас вот возьму и лучше Бога вам объясню, что вам хотел сказать Бог. Ну, более доходчиво, более понятно.
От себя замечу, возвращаясь обратно к нашему горячо любимому Уголовному кодексу, что вот в Уголовном кодексе есть статьи, в которых достаточно понятно, что и за что тебя отвесят. Но в Уголовном кодексе есть комментарии, ну, не в Уголовном кодексе, а к Уголовному кодексу есть комментарии, объемистые тома, где объясняют всякое. Одну секунду. Например, вот, ну, как всегда, в голову лезет только всякая похабщина. Например, что такое изнасилование? Изнасилование – это половой акт, совершенный с применением насилия. Ну, далее вот вопрос. Можно ли изнасиловать мужчину? Нет. Потому что совокупление анальное, оно не является половым актом. Это называется мужеложество. Мужика вот изнасилование, вот оно не так.
По другой статье проходит.
Да, четкие пояснения должны быть. Например, что такое убийство? Ну, например, это я, это самое примитивное. Убийство – это когда человек, например, скончался в течение 24 часов после причинение физического ущерба. А если он скончался после 24 часов, неважно, там 48, то он скончался от тяжких телесных повреждений. То есть это другая статья. Та 102, это 103, если я правильно помню. Ну, да,
все богословие.
Но тут-то речь про другое. Это же Бог сказал, а не люди написали.
Не только. Есть еще один момент. Дело в том, что все богословие, оно, собственно говоря, и посвящено, вот вся теология, тому, чтобы вот разобраться, чего же все-таки сказал Бог в Библии. То есть правильно мы его поняли или нет. Так вот, но вот скажи, вот то,
а
что
кто
ты
определил,
нет, то, что ты сказал по поводу вот этих вот комментариев к Уголовному кодексу, они заменяют Уголовный кодекс или
они
дополняют?
Разъясняют.
Правильно. Так вот, а толкование Библии, вот эти вот, которые преподносятся, вот Библии в популярном изложении, вот то, что сейчас священнослужители дают своей пастве читать вместо Библии. Написано Библия, а с ней там типа толкование. Это изложение популярной Библии. И оно идет вместо Библии. То есть не надо читать вот этот вот Талмуд, то есть Библию в синодальном переводе, то есть толстенную книгу. А вот возьмите вот это, почитайте вот. Оно за место, а не в дополнении.
Ну, может, это для скорбных разумом, кто не может оригинал.
Не в этом дело. Это то, что священнослужители предлагают своей пастве. Это то, что эта паства читает. То есть постоянно сталкиваюсь с такой картиной, опять же, там говорят, типа, вот там вот Библия. Я говорю, а это вы уверены, что это Библия? Я говорю, вы там не читаете, что там мелким почерком написано? Потому что Библия сама по себе, она примерно в 4 раза толще.
Ну,
это большая книга.
Могут же быть разные ситуации, а вот человек, например, вот просто не понимает. Вот я не понимаю,
тогда
я
он был
священнослужителем.
Он все равно должен прочитать Библию. Он может не понимать и обратиться к священнослужителю. А здесь это вместо чтения Библии. Это за место нее.
Может, это дополнительное чтение?
Нет, когда дополнительное, это понятно. Но это чаще всего, вот чаще всего, идет за место нее.
Я тут
то есть большинство
знаю,
тех православных, которые считают, что они прочитали Библию, читали не Библию, а вот это вот как раз-таки своеобразное изложение, которое тоже называется толкование. Но при этом это они читают вместо Библии, они не читают саму Библию. Это вот как, знаешь, вот есть, допустим, вот чтение истории, да, исторических документов и так далее, серьезных исторических работ, а есть чтение, допустим, Резуна. То есть люди не изучали историю Великой Отечественной войны, но читали Резуна, но они ему верят, потому что он дает толкование. Это вот где-то вот так получается. Там, кстати, даже несколько иначе перефразированы, даются те же самые заповеди.
Может, они считают, что это слишком сложная форма.
Так, я говорю, они считают, что они справились с донесением мысли Бога лучше самого Бога, правильно?
Ну, так же везде происходит, да. Вот есть, например, горячо мной любимая в молодости Бхагавад-гита, божественная песня. Зита и Гита. Гита – это, оказывается, песня. Представляешь, даму зовут? Песня. Интересный текст, с моей точки
интересный
зрения. Интересный. А потом появился такой этот Прабхупада. Я не помню, как зовут, извините, маразм уже вступает в силу. И с кришнаитской точки зрения ее прокомментировал такой объемистый. Сейчас уже на улицах не предлагают купить, в перестройку массово представляли. Ну да, там все то же самое. То есть такие абзацы гигантские, что вот он с точки зрения своей понимает это вот так. И вам объясняет, что
там проще, это там надо ты вот рассматриваешь так, как бы с точки зрения разные, потому что там в индуизме несколько богов.
Много.
Так вот, да,
я очень тебе, много. Извини, даже другое скажу, что это, на мой взгляд, ключевое, что ни один текст, ни один, вообще никакой, в самом себе истолкование не содержит. Если написать «Сталин, черточка, великий вождь, точка», спроси людей вменяемых, они тебе скажут, ну да, товарищ Сталин на определенном историческом промежутке был вождем советского народа, безусловно, великим. У других, как мы с тобой знаем, немедленно пойдет изо рта пена, забьется в корчах, это издевательство, ничего подобного не было, это был людоед, убийца и всякое такое. Я обращаю внимание, в вот этих словах с черточкой ничего подобного не написано. А вы тут набуровите неведомо чего. Ну и возвращаясь к самому началу, если это Бог сказал, если это так, ты что, умнее, что ли? Ты кто такой?
Вот.
Но это ключевой вопрос.
Да.
Неважно, ты кто такой, чтобы это дело там как-то трактовать. Я еще могу понять, что у евреев записано у древних задом наперед, без гласных букв, с пропусками, описками, ну как у нас, болото, долото, убери оттуда гласные. Что? Блуту, дулуту, и если это записано подряд, без пробелов, нет пробелов между словами, то в Торе там масса так называемых темных мест, которые в определенный момент лучшие умы еврейской нации, религиозные, собравшись, постановили трактовать только вот так, и никак по-другому это понимать не следует.
Ну, так же, как лучше мы христианство собирались,
так точно,
и тот же самый вырабатывали символ веры.
Так точно.
Но вот, но если человек христианином себя считает, не обязательно даже православным, просто христианином, и умеет читать, то прочитать Библию он просто обязан. И вот сразу возвращаясь к тому моменту, вот типа религиозных чувств верующих, можем ли мы оскорбить религиозные чувства верующего христианина, который не читал Библию? Вот. Я считаю, например, что мы не можем оскорбить его религиозные чувства, потому что его религиозные чувства, ну как, они непонятно к чему относятся. Но у нас-то таких верующих подавляющее большинство.
Есть известная присказка про то, что Бог поругаем не бывает.
Ну да.
Кто ты такой? Ты даже не тля перед ним. Кто ты такой, чтобы ты его там оскорбил, обидел или еще как-то? Но вот при такой формулировке это дает настолько широкий простор для наказаний непонятно кого, непонятно за что. Ну вот фраза «Бога нет», она как подпадает?
Но я думаю,
оскорбляет.
Что она вот таких вот верующих, которые Библию не читали, она как раз таких оскорбляет. Очень многих. Они начинают беситься, возмущаться. То есть видно, что они оскорбились. Но попадает ли это под действие статьи или нет, я не знаю. Потому что я вообще не считаю, что закон, который защищает не просто каких-то людей, а их чувства, существовать не должен. Потому что, ну а что такое чувство? Откуда мы знаем, какое у него настроение, что это в данный момент оскорбит или не оскорбит его чувство?
Ну, если это для неких социальных групп специально делается. Ну, хотелось бы, например, закон об оскорблении чувств коммунистов для начала. Их у нас очень много, и людей, преданных коммунистическим идеям, очень много. Потом, наверное, по справедливости, закон об оскорблении чувств антикоммунистов. Чем они хуже-то, я не понимаю?
Ничем.
Оскорбление.
С точки зрения закона у нас
нацистов,
равенство перед законом.
Фашистов и всех остальных. У них тоже, они тоже все люди, у них чувства есть.
Ну, собственно говоря, здесь вот идет, например, в этом законе упоминание, опять же, умышленное публичное оскорбление религиозной и богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики. Ну, извини, эмблемы мировоззренческой символики, те же самые всякие коловраты, которые свастики,
да? Например, они... свастика, да. И что? Нельзя про нее ничего плохого сказать. Я про...
а, с другой стороны, а с другой стороны, запрещена нацистская символика. И вот как бороться с этим противоречием? Непонятно, да? Это же мировоззренческая символика.
Ну,
мировоззренческая.
Вот мы тут совсем недавно ездили в дружественный нам коммунистический Вьетнам. Вот там посещали местные храмы. Они все сверху донизу свастиками изрисованы. Все.
Ну, потому что там это нормально, там Гитлера не было, а свастика была. Да, Гитлер же он сам же свастику утащил, это же не из Германии.
А вот я сфотографировался и подвесил в общественном доступе картинку, где я стою, у меня над башкой 25 свастик. Это как?
А это уже все пропаганда нацизма.
Пропаганда нацизма.
Ну, у нас замечено за публикацию кукрыниксов уже привлекали к суду.
Не, там не привлекали. Там за что-то другое. Ну, как обычно, за что-то другое, но еще и это приписали.
Так вот, а так, вот есть еще такой вопрос тоже хороший. От Дементия прозвучал как раз.
Очень... От видного богослова.
Да. Так вот, вот он задал такой вот вопрос, на который тоже, вот как в рамках этого закона ответить? Вот, допустим, а что делать с сатанистами? Вот дело в том, что вот атеист сатанистом быть не может. Ну, почему? Потому что он не верит. Собственно, в то, что вот написано в Библии, он не верит в этот символ веры, то, что в нем сказано. Поэтому для него Бог и сатана – это всего лишь литературные образы, религиозные образы. То есть это мыслеформа, порождение, так сказать, фантазии и творчества людей. Правильно? А для верующих они существуют. И вот когда человек верит в то, что сказано в Библии, да, то он как раз-таки вот какая-то часть этих людей, которые в это верят, выбирают для себя в качестве объекта служения не Бога, а его противоположность – сатану, силы зла, да? И поклоняется им. То есть только верующий может быть сатанистом, правильно? Если мы оскорбили чувство сатанистов, что тогда?
Ну, тоже, наверное.
Вот я не знаю. Более того, это верующий вполне конкретной конфессии. То есть человек, который по вере, ну, вот, верит как раз-таки в христианскую картину мира, то есть верит в написанное Библии, вот он может являться, допустим, сатанистом. То есть он верующий, относящийся к конфессии, просто он себе выбрал другую сторону для поклонения. То есть сам сатанист, получается, не оскорбляет чувство верующих, потому что он верит в то же самое, что во что верит обычные винные добрые христиане. Правильно? Ровно в то же самое. Он просто выбрал себе другую сторону для служения. А вот мы, допустим, оскорбить сатаниста и его религиозные чувства не можем, потому что это будет наказываться или нет. Вот что делать с этим законом? То есть, что он представляет? То есть, этот закон о чем? То есть, мы можем опять вернуться к Конституции, к тому, что у нас равенство всех перед законом. Не верующих, а всех граждан. Поэтому у нас не может быть закона, который… Ну, в такой ситуации, что есть закон, который защищает религиозные чувства верующих, но нету закона, который защищает чувства, допустим, атеистов. Правильно?
Если они равны.
Да. Так вот, кроме того, у нас светское государство. То есть, у нас вообще не должно быть таких законов, как защита религиозных чувств верующих. То есть, закон не должен защищать вообще какие-то религиозные или нерелигиозные чувства. Он не должен даже вообще защищать чувства, он должен защищать самих людей. То есть, верующий человек или нет, его нельзя оскорблять. Правильно? Но вот это вот разделение по конфессиям, оно просто нарушает полностью принцип светского государства. Но у нас не светское, оно у нас теократическое получается по этому закону.
Ну, видимо, да. Пара вопросов. А за кордоном есть что-нибудь подобное?
Ну, вообще-то есть довольно большое количество государств, которые являются, некоторые напрямую теократиями, а некоторые с ярко выраженным теократическим уклоном.
Ну, эти-то нам не указ. В цитаделях демократии,
США, а Ватикан тебе не указ?
Британия, ну, Италия, что это?
Нет, но это все равно.
Ну,
это
указ, Европа. Хорошо.
Так что, вот, что дальше Ватикан? Есть некоторые моменты, связанные с деятельностью англиканской церкви, главом которой является английский король либо английская королева.
Угу.
То есть, там исполняющий как бы обязанности главы – это архиепископ Кентерберийский, а официальная глава – это глава государства. Дальше, в тех же самых Соединенных Штатах, где вот действительно приносят клятву на Библии. Это Австралия, где премьер-министр напрямую заявил, что наша страна построена на христианских ценностях, и если вы, допустим, там мусульмане хотите жить по закону шариата, вы можете нафиг валить из Австралии. То есть, вот с таким уклоном есть. Есть исламские государства, которые тоже построены вот по законам шариата, то есть, они сугубо религиозные, то есть, теократические. Есть Исламская республика Иран, которая так и называется исламской. То есть, таких теократических государств, в принципе, или с уклоном определенным в теократию, их довольно много, но там это напрямую и говорится. То есть, никто же не говорит, что, допустим, Исламская республика является светским государством. Никто не декларирует в Конституции Саудовской Аравии, что это светское государство. Правильно? И никто в Ватикане не говорит, что это светское государство. Правильно? А у нас это написано в Конституции. Светское государство и равенство всех перед законом. И где?
Интересно получается.
Ну да. Как вот Государственная Дума сумела такое принять, ну, понять довольно сложно, потому что это, ну как, именно прямое, абсолютно четкое, однозначное противоречие Конституции.
Это приняли после плясок Пусси Райт, да?
Так дело в том, что пляски Пусси Райт, они вот здесь с чем интересны? Их же легко можно было посадить по тогдашнему уголовному кодексу, по статье за хулиганство. То есть, то, что они делали, это было хулиганство.
Натурально.
Оно хулиганством и осталось. Но такое ощущение, что их специально туда вывели, специально сделали из них вот таких вот жертв режима для либералов и так далее, и исчадий ада для верующих, для того, чтобы принять этот закон. То есть, заплатили, пообещали что-то и так далее, и вот вперед плясать. И под это дело приняли вот этот вот закон. Но закон ведь абсурдный. Я говорю, а Пусси Райт, они легко, я говорю, попадали под раздачу по статье за хулиганство.
Скажу так, что статья, мягко говоря, странная. Если по ней осуждают и наказывают людей, то это выглядит еще более странно. Вызовет у населения гигантскую массу вопросов, что это такое вообще и почему. И, как мне кажется, эффект поимеет прямо противоположный желаемому.
Но когда будет приводиться в действие уже довольно активно, оно да, будет иметь противоположный эффект ожидаемому. Но это приняли. Я говорю, и по-прежнему остается вот этот вот момент, которые мы так выяснить не могли, кого же мы будем считать верующими? То есть тех, кто себя считает верующими. Но тогда почему мы отрицаем
вот это… Тех, кто себя называет верующими.
Нет, вот почему мы тогда отрицаем вот это вот порождение западной культуры, как то ли 46, то ли 72, я уже не помню, сколько их, вот этих вот гендера, да? То есть человек считает себя таким-то.
И немножко собакой.
Да. И вот почему мы это осуждаем? Ну, типа, видно, что мужик, да, считает себя 8-летней девочкой. Но он себя так ощущает, значит, это его право, да? Или все-таки он должен быть 8-летней девочкой, чтобы его считали 8-летней девочкой? А если это 40-летний мужик, то мы считаем его уклонистом от налогов, да? Так вот, также и здесь, если это верующие, то они должны быть как минимум хотя бы, чтобы было понятно, во что они верующие. То есть, чтобы было понятно, какие именно чувства можно оскорбить.
Повторюсь, сертифицировать надо. То есть, так зайти с улицы, сказать, я верующий, меня оскорбили, вот подаю в суд за то, что меня оскорбили.
Чувства оскорбили. Да. Не меня, чувства мои оскорбили.
Извини, да, вот мои чувства.
Вот здесь чувство, это, кажется, самое печальное, потому что оскорбить-то можно любого.
Да, но…
И за оскорбление нужно отвечать.
Верующий ты, неверующий, это неплохо бы установить для начала. Сертификация нужна, иначе оно…
Но у нас человек ходит в церковь, допустим, эпизодически, носит крестик на шее, он типа того христианин, православный. Но вот мы сейчас смотрим, заповеди они не знают, Библию не читали. Что ношение крестика делает человека христианином и православным?
Ну, с точки зрения большинства, наверное, да.
Вот такая вот непонятная картина у нас обрисовалась с этим законом и вообще с верующими, с чувствами. Идея в том, что более-менее, что из себя представляет христианская вера и во что они верят, знают люди, которые так называемые воцерквлённые, да?
Угу.
Ну, ты знаешь, какой их процент у нас в стране? Сейчас вот точно не знаю, но вот лет 5 назад, по-моему, было 3,5%.
Немного, будем откровенны.
Ну да.
А ты не пробовал на эти темы беседовать со служителями культа, с людьми специально образованными и обученными?
Беседовал.
Что говорят?
Очень разное. Некоторые даже соглашаются с тем, что я говорю. Некоторые заявляют, что я лезу не в свое дело. Ну, кстати, на подобные темы я даже частично беседовал у тебя вот в комментариях в свое время с профессором, который оттуда, с Силантьевым. То есть как раз тоже вот речь шла в том числе и об этом.
Странный закон. Зачем? С одной стороны, вроде понятно, с другой стороны, невозможно понять, как это вообще может работать.
То Но мне вот как атеисту категорически не нравится, что он фактически вводит нашу страну в теократию.
Это гигантский простор для произвола, для совершенно непонятных, для непричастных к религиям решений. Что это такое вообще? Странно. Думать надо, дорогие законодатели, что вы там изобретаете и что вы принимаете. Мое мнение уже неоднократно с тобой озвучивали, что если люди в государственном органе заняты законотворчеством, то есть сочиняют законы, которые для чего-то родной стране нужны, с моей точки зрения эти люди должны иметь серьезное юридическое образование и практику применения оного. Поэтому попадание в органы законотворчества певцов, спортсменов, актеров и прочее, оно для меня вот как-то не совсем понятно. Вот возвращаясь к упомянутому президенту, когда говорит президент, по нему видно, что у него есть специальное образование, и он говорит о том, в чем разбирается, чего по большинству наших депутатов даже заподозрить нельзя. И вот эта вот система, а мы за него проголосовали, а что вам позволяет определить, является ли он грамотным юристом или нет? Вы что ли юристы, когда вы там бежите голосовать за двух и более кандидатов? Вы юристы что ли? Вы понимаете, какой у него уровень юридического образования? Вы понимаете, в каких областях он трудился и как он трудился? Не от этого мы ничего не понимаем. Мы выбираем наилучшего горлопана, который нам больше всех наобещает, ну, а потом он начинается... Это еще не самый плохой закон, так сказать, статья. Есть и покруче.
Ну, это разумеется. Вот, но дело в том, что вот насчет подготовки президента здесь тоже, например, фраза «Кодекс строительного коммунизма – это жалкая копия Библии» – это слова президента.
Ну,
а мы их сравнили.
У нас есть известный тезис про «царь-то у нас хороший, бояре – сволочи». И в данном случае, вот лично мне, совершенно конкретно видно, что там кто-то сбоку в уши дует, объясняя, как оно на самом деле, в кавычках. А потом все это повторяется, разносится. А самое страшное, что в это еще и верят, ну, в подобные тезисы.
Я в эту вот легенду про доброго царя и злых бояр не верю. Это всегда одна компания «Цари-бояре».
Я же тебе не говорю, что жизнь устроена так, что царь хороший, а бояре сволочи. Это известная присказка, не имеющая никакого смысла, но никак не отрицающая наличие царя и наличие бояр, которые дуют в уши. Бояр других надо вокруг себя собирать, которые подобных вещей не говорят.
Так он же и собирает их.
Увы.
Каких собрал?
Спасибо, вот. Борис Витальевич. Познавательно, как всегда. Мы нечто почти то же самое практически обсуждали с Климом. Кому интересно, можете посмотреть, что сказал Клим Саныч. Выводы абсолютно одинаковые. Непонятно что и непонятно зачем. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.